Здравствуй, здравствуй, Никита Александрович.
Здравствуй, Александр Александрович. Здравствуй.
Как ваши дела?
Слушай,
Как вы пережили очередной день?
Да, я, блин, классно съездил вверх на работу, потому что, ну, правда, это очень крутое ощущение, когда можно поехать на работу. Вот, и что-то поделать. Я, то есть, сегодня прям с удовольствием поработал. Было бы еще работа, я бы еще работал, как бы, ну, с удовольствием. Вот. И
у нас там сыпятся заказы. Это тебе, конечно, прикольно. Я вот из дома работаю.
Ну вот, да. А у нас там сыпятся заказы. И, может быть, вроде как, может, все-таки наша страна раскачается. Может, мы начнем работать. Было бы вообще прекрасно.
Да, было бы великолепно, я согласен. Хотя сидеть дома мне в целом вполне себе нравится.
Я с тобой не спорю. Но я, знаешь, я приехал. Я, блин, лег спать вчера где-то, ну, часа в два, наверное, может, в три. Проснулся в семь. 6 с чем-то, в 7 накормил собаку, поехал, и приехал, ну так, чуть подуставший, поспал после работы, блин, так классно, вообще, такое классное ощущение, вообще, все так хорошо. Вот. У меня такое прекрасное настроение, и, слушай, и когда я ездил на работу, я сегодня вспомнил очень дебильную историю.
Так.
Я, когда работал еще в ночь, у меня начинался рабочий день в 8 вечера, а заканчивали мы где-то, ну, к 6 утра мы заканчивали. А я начал такую, ну, эту, именно ночную работу, это был конец ноября, начало декабря, то есть было темно в 6 утра. Вот, и я помню, это был какой-то выходной день, что-то, наверное, с субботы на воскресенье ночь, и я стою, жду первого троллейбуса, и рядом с остановкой находился цветочный ларек большой, и находил, ну, и по сей день находится, ларька уже нет, но там находится доска объявлений, куда лепят плакаты различных там театральных, всего чего только можно. И на одной из этих досок объявлений висел плакат того, что там какого-то там апреля приезжает Леонид Парфенов со своей программой, что-то там на Медни, ну, короче, Парфенов с своим авторским ветером.
Ого!
Да. И, ну да, он, ну, у него какой-то авторский вечер, он назывался что-то там на Медне и всегда, что-то такое. Вот, вроде как они перенесли, возможно, что он все еще приедет, но не суть. А, так, сама суть истории. И я вижу, как дорогу переходят два молодых человека, абсолютно не в трезвом состоянии, вот, ну, абсолютно. И видя Парфенова, чтобы ты понимал, начинаю дико материться на этот плакат. Доходит до того, что один говорит: «Слышь, снимай меня, сейчас смотри, что покажу». И начинает со всей силы бить ногой по этому плакату. По Парфенову, так сказать.
Жестко.
Да. В конце концов, показав на видео средний палец, типа: «Понял, думаю!» И пошли они. И они оттуда ушли, то есть ретировались, как бы. Абсолютно. Единственное, что несколько раз выходил мужчина, продавец из магазина, говорил: «Ребята, что вы делаете?» А они ему говорят: «Да сейчас мы уйдем», и продолжали пинать. И после вот того, как они удовлетворили свое желание, видимо, они ретировались посредством исчезновения, так сказать.
Так.
Меня по сей день очень...
В чем мораль съебать?
Вот, меня по сей день очень сильно интересует. Это было... Как сказать-то? Это было то, что они показали свою политическую позицию, или же, ну, им просто чем-то насолил Леонид Парфенов. Ну, как бы... Может, ты расскажешь мне, в чем могла быть проблема этих парней? Я потому что не особо понимаю. Вот.
Слушай, ну, как бы, я с ним не знаком. Причины могут быть разные. Но я думаю, что они таким образом показали, наверное, смесь своей жизненной позиции. Так как, ну, согласись, ты же, наверное, тоже не все в нашей великой, непобедимой и все остальные эпитеты державе, ну, любишь, и не всех людей далеко.
Я оппозиционный поэт.
Да, ты же, блин, ты же оппозиционный поэт, я все время забываю. Точно. Ты же новый Маяковский нашего времени.
Да, да, ты что, забываешь, что ли, конечно.
Или Есенин. Я не знаю, ты, кстати, отвлечемся, ты больше Маяковский или Есенин?
Я, конечно, больше Есенин, потому что я ненавижу рифм Маяковского. Это, ну, для меня это очень непонятно.
Вот мне тоже.
Что такое рифм Маяковского?
Вот это вот, ты вот за это, вот мне бы женщину белую-белую, да, вот это, а впрочем, какая разница? Больше за такие, да?
Да, да, да.
Причем... Я прижал ее к дереву, ну и дальше по тексту.
Строчки абсолютно правильные, я именно так сейчас и думаю.
Так вот, возвращаясь к этим успешным во всех отношениях молодым людям, я думаю, что, во-первых, они так выразили свою жизненную позицию, потому что, ну, я бы, насколько бы мне не нравился какой-нибудь деятель, чей плакат я вижу на улице, ну, вряд ли я стал бы вот таким образом выражать свое недовольство. Ну, максимум бы, если никто не видит, бы ему там, ну, факт показал тихонечко и пошел дальше. Ну, и то, если у меня было хулиганское настроение. Вот.
Я просто представляю, извини, я просто представляю твое хулиганское настроение, ты показываешь средний палец, ну так, чтобы никто не видел, так знаешь, как в Советском Союзе продавали контрабанду, вот так вот, из-под куртки ты показываешь средний палец, и потом в эту же куртку, так знаешь, и уходишь дальше, то есть какая-то вот такая штука.
Причем, знаешь, средний палец, ну, не присоединенный к кисти, просто средний палец чей-то.
А тут не будем забывать, что ты академик. Возможно, у тебя и есть средний палец, где ты можешь его найти. Вот это вполне возможно.
Да-да-да, я, да. Как это, кандидат всего на свете. Саша бешеный. Он все души в этот дом вложил. Господи, какая же у него была душа. Так вот. Так вот, а. Фига тебя волнами кроет прям. Ты типа новые смыслы открываешь, да, в шутке?
Да-да-да.
Так вот, во-первых, мне кажется, не свою жизненную позицию, а во-вторых, ну, знаешь как, мне очень не нравится отсылаться к фильмам. Ну, типа, я считаю, что книги, они все-таки более наполненные смыслом. Но, тем не менее, мне очень нравится фраза из «Гарри Поттера», из какого-то, я, честно, уже сейчас не вспомню, из какой части. Они для меня все в одну слились, я по названиям плохо берусь. Там в какой-то момент, когда там Гарри и Рон обсуждают какие-то... Ну, что-то они там не понимают в чувствах там девушки какой-то. Им Гермиона говорит, типа, ну, конечно, у нее же эмоциональный диапазон не как у зубочистки, типа. И мне эта вот фраза так, ну, нравится, потому что у некоторых людей есть очень дискретное количество эмоций, на мой взгляд. То есть, если им что-то не нравится, ну, вот, не любят они Парфенова, то у них нет... градиента, знаешь, между ненавистью к нему и там каким-то неуважением, еще чем-то. То есть вот у них прям дискретно, типа, либо мне все равно, либо я его готов прям пинать.
И к тому, что нет серого. Ну, рекламный щит. Ты про это говоришь, да? Либо черное, либо белое.
Ну, не то, что серое, а не, именно, то есть у них есть промежуточное, мне все равно. Я не уважаю этого человека, я его ненавижу. Но вот то, что между ними, знаешь, вот такие более сложные эмоциональные конструкции, когда ты вроде как и, ну, не любишь там. Вот, я, например, очень плохо к Соловьеву отношусь. Ну, невероятно плохо. Но, тем не менее, я испытываю иногда какие-то промежуточные эмоции. То есть, я когда увидел где-то на просторах YouTube видео, где чувак обозревает, как Соловьев обозревает телефон Huawei у себя в Инстаграме. Ну, явно это рекламный такой ролик, он там расхваливает Huawei. Ну, я не люблю этого человека очень сильно, именно за то, что он делает. Ну, лично не знаком, но вот за то, что он делает, мне он очень не нравится. Но в этот момент я как, ну, другую какую-то эмоцию, знаешь, такое злой интерес испытал, думаю, ну, типа, ну, я не знаю, как объяснить, но есть же между, ну, как... Говорят, что там от любви до ненависти один шаг, вот. Но все равно между этими вот понятиями есть какие-то еще более мелкие, сложные такие чувства. Так вот, мне кажется, что далеко не у всех есть возможность это себе почувствовать, ну и вообще как испытывать, вот так, правильное слово нашел. Поэтому вот они, ну вот, дискретность такая присутствует. Он мне не нравится, все, я его вижу, я бью, и все. Ну или там, я вижу, плююсь там, снимаю смешное видео, ну в общем, что-то подобное. Ну, мне кажется, как-то так. То есть осуждать их глупо, но это действительно странно, и жалко, что они как-то именно так решили это сделать. Но смешно, я бы, если бы такое увидел, ну, комично, очень комично.
Но я был немножко в состоянии и слегка взволнован. Как говорит Киевстонер, барин.
А вы, батенька, дипломат.
Я просто, знаешь...
Как-то аккуратно.
Да, у меня...
Состояние слегка взволнован.
Я просто... Я, во-первых, когда про Соловьева заговорил, я, конечно же, сразу сейчас вспомнил хайповую тему про то, что они ругаются сейчас с Уткиным.
Да, да.
И, честно говоря, две абсолютно незаурядные личности, которых тяжело поддерживать, что одну, что вторую, как бы.
Да,
я согласен. Потому что Уткин тоже натворил в своей жизни много всякой фигни. Как бы, ну... Но из всего этого выходя, я... Выхожу к тому, что какой крутой... Делаю вывод, какой крутой человек Илья Соболев. Ты видел пародию на... Соболевскую пародию на то, как Владимир Соловьев в прямом эфире угрожает Уткину?
Слушай, я начал смотреть, но я вот такого рода юмор, ну, не воспринимаю. Меня смущает это. Я не могу это смотреть.
Ну, вообще... Ну, долго. Ну, я понял, что Соболев крутейший. Ну, вот он легко берет вот это вот... Считывает эмоцию с человека, потому что, ну, он очень классно хайпанул,
да,
на этом.
Да,
это. Потому что до этого был Безруков, и когда он Безрукова считал, видел же, нет, когда был ролик, когда Соболев считал Безрукова, ролик был про поправки в Конституции, а Соболев это считал как поплавки и проституция. И это было что-то тоже, что-то с чем-то, вот. И как бы, ну вот я на это вышел в этой всей истории. Но я, ну это я так, это чисто мои впечатления. Но я, знаешь, делая вывод из всей истории про Парфенова, ну мне правда очень интересно, а что он может, ну мог плохого сделать? Мне в голову не приходит, ну ни один зашквар Парфенова. Просто вот, ну даже вот, ну не приходит. Ты можешь вспомнить какой-нибудь зашквар Парфенова?
Слушай, нет.
Я говорил о том, что я выходил на то, что... А что... Ну вот, ты можешь вспомнить, что плохого мог сделать Парфенов? Но вот мне в голову не приходит, ну, ни одно... Ну, ни одно его зашкварное действие, если так можно сказать. Я просто помню, как он выходил... Я помню, как он уходил с НТВ в 2004 году, когда его оттуда погнали. За его вот эту обличительную программу, за его намедни, которые рассказывали всю правду. Вот. Я помню, потом он пропал, потом он появился в интернете, и вот его программа «Парфенон» и намедни, которые он сейчас делает в интернете, мне кажется, это прям шик. Все документалки его шик. То есть у меня, ну, нет к нему каких-то претензий.
Нет, слушай, я тоже. Ну, вполне возможно, что, ну, попутали просто. Ну, он на самом деле, ну, немного похож.
Либо политическая позиция.
То есть они так яро поддерживают власть, что вот такой человек, как Парфенов, вызывает ненависть.
Да. Это же вполне возможно. Ну, такие парни часто поддерживают просто вот власть, главенствующую. Потому что думаю, что... Блин, как бы так, чтобы нас потом не закрыли? Что такого сказать? Думая, что лидер наш лучше всех, а лучше него быть не может. И понятно, а? Вот так вот, например.
Ну да, слушай, не знаю. Я бы, ну... Не знаю, честно. Ты как бы можешь быть прав. Но я бы, наверное, подумал, что они все-таки перепутали, потому что... Я не знаю... Но вот Соловьев, да, и Парфенов. Мне требуется, ну, чтобы ты понимал, когда произносится одна из этих фамилий, мне в голове требуется там несколько секунд, чтобы понять, о ком именно. Ну, они очень похожи. Я не знаю, внешне или чисто механика движений, лицо, я вот не знаю. Или декорации передачи я вот в детстве и ту видел. Может, у меня как-то из-за этого. Короче, я вот их тоже немного путаю. То есть, когда ты говоришь Парфенов, я так... А, все, это тот, который на медне, тот вот этот. Поэтому я бы просто подумал, что, может, они, ну, в обратную сторону. Хотя, вот, ну, ты, наверное, тоже можешь быть прав.
Слушай, нет, нет, ты, наверное, прав, потому что, возможно, ты путаешь даже не потому, что они похожи по каким-то манерам движения, они как будто, ну, вот для меня в голове, они как будто находятся в одном информационном поле.
Ну да, 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 в одной песочнице играют.
Да, 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 именно это.
Ну да, возможно. Слушай, как там уж политику? Нет.
Да и ладно, да. Какая нам разница?
Кто нас найдет, да? Слушай, а я, знаешь, что, немного ну, в более веселое русло хочу перевести. Я сегодня с утра зубы чистил, когда я подумал, было бы прикольно. Ну, как-то воспоминания накатили после этой мысли, что было бы прикольно в начале и в конце нашего подкаста вставлять музыкальную отбивку из «Братьев Пилотов». Вот. Ну, знаешь, буквально несколько секунд. Я понимаю, авторские права. Но, блин, настолько какая-то теплая сердцу отбивочкой, ну, в общем, или музыкальная композиция, что я просто не могу. Я каждый раз, когда вспоминаю, улыбаться начинаю.
Да, я с тобой согласен. Я боюсь вставлять ее, единственное, правда, из авторских прав, потому что у меня есть история, не история, а быстрое, ну, упоминание, то, что ты знаешь, что у меня есть канал на Ютубе, mm-hmm. и я там, бывает, перепеваю песни чужие. Вот. И у меня на некоторых песнях, даже считая, что у меня нет монетизации, но у меня на некоторых песнях, таких как песня там «Любэ Конь», еще какая-то песня, у меня прям написано, что если эта песня будет монетизироваться, то 50% уходит какой-то там дистрибуционной компании. Они, то есть, подали жалобу, что я ее спел.
Если так, ну, а я думал, это все лечится там подписью, что это кавер, типа.
Нет, не лечится, как видишь.
Ну, в любом случае, ну, получится, не получится, но...
Да надо почитать, может быть, можно, надо почитать.
Да. Ну, в общем, меня это просто натолкнуло на воспоминания замечательные. И даже, ну, во-первых, мультик, во-вторых, невероятно крутая... Ну, мультик, ну, бесподобен. Но я больше вспомнил про то, как я играл в свое время в игру «Братья Пилоты» на компьютере. Знаешь, вот в те времена, когда были еще компании Бука, 1С, вот эти диски...
Бука — это дистрибьютор нашего детства, мне кажется.
Диски без обложки, где оно, единственное, что там было написано, это антология игр, и дальше шел длиннющий список тех игр, которые там есть. Вот, да. Вот эти времена. И вот игра «Братья Пилоты» — это, конечно, что-то невероятное. Ну, я несколько лет назад, ну, несколько лет, не знаю, наверное, года 2 или 3 назад,
когда ты не был академиком, ты хочешь сказать, да?
Да-да-да-да, когда я был маленьким и глупым еще. Я попробовал ее установить с большим трудом еще на 7-ку, ну, на Windows 7. Ну, захотелось поиграть, просто по приколу, потому что перебирал дома... Нет, слушай, даже, наверное, года 4 назад. Вот, типа того. В общем, дома перебирал диски. Мама сказала, что так не должно все лежать. Кстати, если она слушает, привет, мама. Вот.
Ой, да, привет вам.
Ну, я перебирал их. Ну, там, что-то выбрасывал, что-то вставлял, там, по коробочкам раскладывал. И натолкнулся на «Братьев Пилотов», думаю, блин, класс, надо попробовать. Ну, в общем, я убил целый вечер, чтобы их установить, там, какими-то вещами, что игрушка-то очень старая. А потом я убил 6 или 7 часов следующего дня, на то, чтобы пройти 30% или 40% этой игры. И еще 6 часов я плакал в душе, голый, потому что, ну, настолько тупым я себя уже столь давно не чувствовал. Ну, прям, ты прям опускаешься на самое дно, ты, ну, интеллектуальное, ты думаешь, ну все, это конец. Теперь единственное, куда меня возьмут работать, если работодатель узнает, не дай бог, что я не смог пройти братьев пилотов, ну, не знаю, где-нибудь гайку крутить, одну причем. Просто крутить ее, вот, для чего-нибудь.
Все. Блин, звучит как челлендж, да, что? Звучит как челлендж.
Блин, потому если что... кто-то сможет, я лично пожму руку, я подъеду, клянусь.
Слушай, не так давно, ну как?
Ну, в Питере, лет, если кто-то в Питере сможет, давайте так. Я правда подъеду, пожму руку, ну потому что я не смог. А я, напомню, кандидат не всего на свете.
Лет 7 назад его портировали на Android, этот квест. Ты прям меня, ну, дразнишь. Я его сегодня скачаю на Amazon, и я попытаюсь его пройти. Мне прям очень интересно.
Слушай, это старая, я даже, может быть, нет, наверное, уже русская игра. На китайском Amazon она может не заработать.
Заработает. У меня на китайском Amazon работает Road Rash 3 из Sega, понимаешь?
Я ни одного слова не знаю, но хорошо.
И что, Road Rash, это же мотоциклетные гонки, где ты едешь... просто и фигачишь всех дубинками.
Нет.
Ты не знаешь эту игру?
Слушай, я из такого знаю только одну игру, в которую я играл тоже в детстве. Там по трассе по такой футуристичной гонишь за всяких там... Ну, она рисована как мультик. И там был еще этот лягушка вот эта, которая па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- о таких гонках ничего не знаю.
Это, видимо, компьютерная игра, да?
Да, да, на компьютере.
Я-то просто тебе, ну, я-то веду к Sega. У меня Sega была, как бы, вот, одна из первых моих приставок.
У меня Dendy. Поэтому, у меня Dendy. Ну, не у меня, у дедушки.
Ну, нет, понятно, Dendy. Dendy сначала, потом была Sega, а потом появился компьютер. А потом я перешел на Xbox. Это да.
Какая у тебя интересная история. Да. Ну, нет, короче, братик Лёд, я не уверен, что то, что будет на телефоне, будет соответствовать, ну, тому, что на компьютере. Ну, она невероятно же сложная. Ну, просто, ну,
да, да,
не знаю даже как.
Здесь лежит проблема вообще русских квестов. Потому что, если вспоминать, что «Братья Пилоты» сделаны где-то в начале 2000-х годов...
Слушай, она, по-моему, 97-го, да, где-то.
97-го. Ну вот, да, конец 90-х, начало 2000-х. Там же вот это большое количество русских квестов, которые, ну, до безумия сложные просто. Этот Штирлиц, господи, Штирлиц компании «Бука». Господи, люди, если кто-то из вас сейчас пройдет эту игру, я вам поаплодирую. Я проходил ее, ну, если вот считать безвылазно часы, чтобы, ну, все собрать, то, мне кажется, можно собрать дня в три как минимум. Потому что, ну, чтобы догадаться, что надувную бабу, которая раздевается, нужно поставить к такому-то мужику, чтобы он отдал тебе вилку, ну, это... как бы, ну, я не знаю, но это очень сложно. Как до этого, это кем надо быть, чтобы догадаться до такого?
Слушай, как показывает практика, даже, ну, ты не сможешь, возможно, ты не сможешь до этого догадаться, даже будучи кандидатом всего на свете.
Да, да, так это, ну, такие же были, ну, я не играл в них, но говорят, что квесты Петька и Василий Иванович, они же тоже были до безумия популярны.
Да.
Я ни разу в них не играл.
Я тоже не играл, но
говорят, что это тоже что-то очень безумно сложное.
Для истинных, да. Это old, ну, да. Это невероятные штуки. Я тоже, я. Ну, знаете, меня братья-пилоты так сломали. Какие тут Петьки. Я, мне кажется, я бы, ну, вышел бы в окно, если попробовал их. Ну да, слушай, но это очень странно, потому что зарубежные квесты того времени, они вполне себе дружелюбные. Ну, то есть, в том плане, что даже будучи, скажем так, не очень высокого интеллектуального уровня, ты мог спокойно совершенно все это проходить и получать удовольствие. А у нас прям, ну, если квест, то квест. Прям, ну, квест, пепси, секс, вот прям, это все слова из одного ряда.
Слушай, так можно же спокойно объяснить это, ну, прям вообще спокойно. Потому что, ну, на Западе, в любом каком-нибудь, на загнивающем Западе, как говорится у нас,
на прямой линии Соловьев,
люди, игры создавали люди, которые, ну, которые и живут вот в этой стезе, в создании игр. Они, то есть, делали игры, чтобы делать игры. Ну, это сейчас тупо звучит, но ты поймешь, к чему я веду.
Да-да-да, я понимаю.
А в России игры делали люди, которые до этого сочиняли шарады в различных загадках, учебниках или в различных журналах «Огонек». Шарады, которые тоже невозможно разгадать. Они просто перенесли эти шарады в рисованное пространство. И это стало вот эта квинтэссенция шарад и ребусов, когда все стало, ну, прям до такой степени, ну, непонятно, что это превратилось в игру.
Блин, да, я с тобой согласен. Наверное, прав. Ну, я в целом...
Это просто вот, это как, знаешь, я тебе советую, ну, найди такой квест. У него три части, но тебе надо найти первый. Называется «Ядерный титбит». Найди, я тебе клянусь, найди, посмотри, ну, просто, ну, даже найди, посмотри, как его проходят, если не хочешь устанавливать. И ты поймешь вот эту квинтэссенцию, вообще непонятно, чего происходит. То есть там прям совсем все как-то... Но это одна из классик русского игростроя начала 2000-го года. Начало 2000-х, точнее.
Ладно, ну посмотрю, хорошо. И потом напиши название, потому что я так на память не запомнил.
Да, но я хочу сказать то, что и на Западе тоже много было игр, которые были сложные. Я вспоминаю, я ни разу не играл, опять же, в эту игру. Я знаю ее только по обзорам. Я хотел ее скачать на Android. Ее как-то портанули на iPhone, я знаю, а на Android, видимо, ее не портанули. Это игра «Драйвер». Как ни странно, игра рассказывает про водителя. Ну, то есть, сразу-то непонятно, да? «Драйвер», «Водитель».
Неужели? Вот это дело. Да.
Вот как-то так.
А ты английский хорошо, intermediate, да? Ты прямо свободно, да, владеешь? Ты, конечно,
My знаток. English is very well.
Ну, понятно. London is the capital of Great Britain.
Да. И как бы «Драйвер» сам по себе, ну, она начиналась сложно. Во-первых, это была игра, в которой была дичайшая физика машин. То есть, ну, прям очень классная. В смысле того, что ты серьезно... Каждая машина отличалась по тому, как ты ее управляешь. И прям, чтобы управлять ей, надо было прям вот заморочиться. А сама по себе игра начиналась на закрытой площадке, на закрытой парковке, где тебя садили в машину. А надо понимать, что это игра, в которой, ну, в отличие от GTA, ты не мог выйти из машины. Это, то есть, вот, ты мог менять машины, по-моему, как-то они так менялись, я, правда, не помню как, а вот выйти ты из машины не мог.
Опа, недоработочка, да?
А это нет, это была фишка их, они специально это делали. Я просто, ну, я помню, что во втором «Драйвере» уже можно было выйти из машины, и это никому не понравилось. И в первой части, вот в этой игре, первой же миссии, которая являлась тренировочной, была миссия, где тебя закрывают на парковке в машине, и ты должен выполнить по списку какие-то, ну, задания, которые там, полицейский разворот, там, какое-то до безумия крутой, там, круто затормозить, что-то там еще. И вот это все, и люди, многие, бросали эту игру больше 50%, потому что не могли пройти тренировку. А без тренировки, понятно, тебя не пускали просто дальше играть в эту игру. Ты должен пройти тренировку, доказать, что ты хорош, и только потом тебя пускали в город, так сказать. Вообще, а потом, я тут недавно узнал, оказалось, что это сцена из фильма 70-х годов, где есть прям такое же, где водителя прям так же тестируют. Такой же у него тест, что ему надо все выполнить, только потом его пустят на дело. И то есть, ну, как бы и в то время были сложные игры, и там, и они ценились тоже.
Ну да, ну слушай, меня вот на самом деле знакомство с такого типа играми, которые ты сейчас описывал, состоялось на дальнобойщиках. Но я в нее поиграл два раза у друга.
О, дальнобойщики! Слышишь, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год.
Вот, я в нее я поиграл, ну вот, два раза у друга. И она в целом прикольная была. Но я не совсем понял смысл. То есть, ну, мне, может быть, я недостаточно усидчивый для этой игры. Ну, очень уж близко, похоже на действительность работы дальнобойщика. То есть, ну, у тебя изменяется, вот, ну, там было вот лобовое стекло, и вот там что-то менялось. Все остальное было абсолютно статичным. И, ну, атмосфера прям чувствовалась, я готов сказать, но игра, конечно, интересом, ну, не стала для меня интересом. Я больше побегать там.
А я могу здесь включить гимн Новосибирска сразу же?
Что-то включить?
Вот в этом моменте могу включить гимн Новосибирска?
Про дальнобойщиков?
Да, нет, гимн Новосибирска, потому что игра была создана в Новосибирске.
Да, можешь прям подложить прямо. Прямо гимн. Прям, чтобы он был громче, чем наши голоса, знаешь? Ну так прям, чтобы сильно громче.
А я, правда, не знаю гимн Новосибирска, я не помню.
Ну, тем более, со словами тогда. Не минус, накладывай плюс сразу.
Я могу подложить гимн футбольного клуба «Сибирь». Я его наизусть знаю, могу его подложить. Вот вместо гимна «Новосибирска».
Ладно, ты у нас за режиссуру отвечаешь, так что... Карт-бланш.
Давай, ага, так. Ну, я-то любил дальнобойщиков. У меня и отец любил безумно. У меня отец их полностью, ну, прошел. Дальнобойщиков, как, кстати, можно пройти, чтобы ты понимал. Вот.
Было бы смешно, если бы ты... Чтобы ты сейчас такой сказать, блин, да я-то вообще люблю дальнобойщиков. Да что там, я сам дальнобойщик, знаешь, типа. Да что там, я сейчас вообще в машине еду, я под Саратовом, да?
Да. Петрович, ну что, куда ты поворачиваешь? Петрович, да, конечно.
Так что, о чем мы там игры, да? Братья-пилоты, да?
Так вот, и у меня отец проходил эту игру, она заканчивается тем, что у тебя, ну, ты нанимаешь на себя водителей, то есть ты делаешь транспортную компанию, так сказать, и в какой-то момент ты покупаешь себе вместо грузовой тачки уже легковую, либо, ну, какую-то, что-то типа, какой-нибудь, как это называется-то, господи, Лада Ларгус, что-нибудь такое, знаешь, вот это вот... полугрузовая тачка, куда можно совсем маленькие товары, чтобы совсем, ну, практически ничего не делать. И когда у тебя набирается чуть ли не под миллион денег, ну, там, или под несколько миллионов, игра начинает баговать до такой степени, что у тебя просто водилы начинают специально съезжать в реку с моста.
Чего?
Ну, как бы, типа, ну, выйди ты уже из игры, ну, я надоел.
Ну, сколько можно,
я надоело есть. Вот это вот.
Уже, мы уже бастуем, мы не существуем, но бастуем, да? Сразу видно, игра в России делалась.
Да, причем у дальнобойщиков же есть три части. Первую я ни разу в жизни не видел. Самая легендарная, вторая, мне кажется, они все вообще знают поголовно во всей стране, блин, если не только в нашей стране. А еще есть третья часть.
Я вот во вторую играл.
Третья часть, которую я не так... Да, так есть третья, которую я не так давно пытался поиграть. Она вышла... Что-то лет через 10 после второй, мне кажется, если не больше, там дальнобойщиков перенесли. Они, видимо, хотели, ну, те ребята, которые делали, хотели, наверное, забрать себе американский рынок, потому что они перенесли игру в Америку. Для этого заранее, побывав практически чуть... Ну, я не буду врать, но давай я скажу так, что практически во всех штатах. И там, ну, детализация всего безумно крутая, как говорят. Но мне не понравилось, но говорят, что просто шик. Вот. Что как бы там можно узнать до последнего дома, практически в каждом штате город.
Фига себе, да.
Ну, а и они после этой игры обанкротились, после третьих дальнобойщиков.
Обанкротились прям?
Да. Они больше после этого, ну, если мне память не изменяет, ни одной игры не создали. Я даже, ну, вот ради тебя зайду сейчас, посмотрю, создали хотя бы они одну игру, а ты можешь пока говорить.
Да нет, слушай, я просто, ну, мы, по-моему, сейчас хватили такие самые ностальгические, хотя, ну, наверное, еще там какие-нибудь Medal of Honor, герои третьи, да, этот вечный спор, что такое третьи герои, это стратегия или РПГ. Но все эти, ну вот, теплые воспоминания об этих играх объединяет одно, что, ну, все дети, они же любят играть, ну, потому что я не знаю ни одного человека, который начал играть во что-то, ну, во взрослом состоянии. То есть, ну, если кто-то любит играть в компьютерные игры, вот именно, то это все с детства. То есть, если вот там у меня есть знакомый, который, ну, с детства как-то не очень любил. То есть, ну, не играл. Ну, играл во что-то, понятно, что какие-то, как это, ну, основы-то всем известны, да, опять же, те же герои, там, еще что-то в Counter-Strike, но как-то он прям очень поверхностно, знаешь, там, типа, просто знает о их существовании, пару раз играл. Вот, ну, так он вот по сей день, он вообще в это во все не играет. Ну, вот как-то не пошло, ну, разошлись интересы. Но вот все, кто на данный момент вот во взрослом любит поиграть, они все это все с детства. Это, ну, идет из того, что в детстве очень нравится что-то вот веселое, такое быстрое, динамичное. Ну, я к чему веду? Мне кажется, что когда взрослый человек играет в компьютерные игры, это, конечно, может быть немножко странным со стороны, но это отличный вообще способ справляться со стрессом легальными путями. Потому что, во-первых, у тебя, когда ты играешь, у тебя же ассоциация с детством, вот это вот спокойствие, ну, что типа безопасность, какие-то ассоциации. Ну, а во-вторых, просто ты отключаешь мозг от действительности текущей, и он у тебя как бы перезагружается. Поэтому а братья-пилоты еще и логику в тебе развивали. Это вообще невероятный вомбо-комбо такое.
Ну, это что, да, ну, это да.
Как бы это ни было плохо и, может быть, даже где-то вредно, но существует очень много вот игр, которые действительно, ну, что-то в тебе развивают. Там тактическое мышление, там запоминание. Я в последнее время очень подсел на одну карточную игру. Ну, на телефоне. Гвинт из Ведьмака. Так вот там...
Фу, Гвинт фуфло.
Я сейчас подъеду и по щекам тебя отхлестаю, понял? Вот.
Нет, ты подъедь, конечно, но Гвинт фуфло, от этого ничего не поменяется.
Так, мы не сможем продолжать, пока не выясним, почему Гвинт фуфло.
Ну, мне просто, ну, видишь, я не люблю Ведьмака, наверное, поэтому, то есть, мне как бы и Гвинт.
Ну, не хорошо, нет, это нормальная причина, я тоже сначала...
Хотя я люблю карточные игры, вот такие вот. У меня дома лежит, так, я недавно купил игру в Гаге, купил игру, господи, называется «Битва двух миров».
Не, и она очень классная. На столке тоже, это, я бы с удовольствием сыграл с тобой. Есть такая игра «Замес», она очень такая... Ну, трудноватая, потому что там у каждой карточки там какие-то свои умения, нужно читать много, понимать, но когда ты там второй раз играешь, когда ты уже немножко просек, то она невероятно динамичная, там такие зарубы происходят, ты бы знал просто. Так вот, начал, ну, а до этого я как-то тоже так вот себе относился к карточным играм, но вот я начал в нее играть, во-первых, очень сильно начинаешь задумываться, ну, о стратегии, то есть как ты должен какую карту сейчас положить, какую... А во-вторых, я никогда в жизни так быстро не считал. То есть там соперник ходит, ну, ходит, появляется только та карточка, которую он ходит, и рядом с ней описание, что она делает. И ты должен там за какие-то несколько секунд успеть все прочесть, еще и понять, что сейчас будет. И, типа, то есть, ну, достаточно приходится быстро думать, и это еще и увлекательно плюс. То есть все-таки в этом какая-то польза есть. Хотя я не отрицаю, что некоторые люди прям в это проваливаются совсем. Ну, хотя, с другой стороны, это работает, как и все остальные зависимости в нашей жизни. Тоже определенные гормоны у тебя выделяются. Ты к этому начинаешь привыкать, но мне кажется, что многие... Ты, кстати, к Лукьяненко, ты как относишься?
Ну, как тебе сказать...
Читал что-то? Или он тебе тоже так же, как и Гвинт, тоже говно?
Да, конечно. Нет, я читал.
Я хочу сказать, что, во-первых, мне и очень нравятся оба фильма первых, «Ночной и дневной дозор». Я прям, ну, как бы, мне нравится. Но вот «Черновик»...
Про книгу или про фильм?
И про то, и про другое. Как-то... Я ожидал большего, что от одного, что от другого. То есть, я сначала посмотрел фильм, я понял, что фильм — дерьмо.
Тут спорить не буду, спорить не буду. Говорить ничего тоже,
но спорить... И решил, думаю, ну все говорят, что... Ну все говорят, что книга лучше, я, ну, думаю, ставлю книгу. И как-то, ну нет, нет, я, то есть, ну, меня не поразило ни книга, ни фильм. Но я люблю все «Дозоры», то есть я читал, ну, я и читал «Дневной и ночной», и я, по-моему, читал «Сумеречный».
Слушай,
какой-то там четвертый еще
там...
есть «Дозор». Вот
их там шесть. Так что можешь продолжить свое исследование.
А, шесть даже, вот. Я, ну, как бы, я думал, что четыре.
Ну, ладно, не суть. Мне «Черновик» очень понравился, и «Чистовик» тоже. Книги, отлично. Фильм, да, так себе. Ну, суть в том, что у него есть повесть, ну, точнее, рассказ. Лукьяненко, имею в виду. О... Ну, это типа будущее, где ты... Ну, что-то наподобие... фильма «Первому игроку приготовиться». То есть там тоже ты можешь сидеть дома, одевать там костюм, подключаться и попадать типа, в онлайн, в игру. Ну и там действия разворачиваются. Хакеры, игры, в общем, все вот на этом связано. Книжка, кстати, еще ну, что-то типа 2004 года. Фактически в этой книге ну, описывается ситуация, когда этот виртуальный мир, он становится ну, жизнью. В реальной жизни люди там ходят, ты идешь, там что-нибудь покушаешь, там поспишь и опять туда. То есть там у тебя работа, там у тебя все. Так вот, мне кажется, что вот эта книга мне в свое время показала, что очень вредно вообще продуктивно для жизни совсем убегать от реальности вот в этот, ну, как бы в игру, в красивую фантазию. И это, наверное, вот единственный минус вообще игр в целом. Да. Но я все еще к своим 24-м все еще очень много плюсов в этом нахожу, честно говоря.
Мне кажется, ну, наше шестое поколение и дальше поколение продолжающее, оно и 50 будет находить.
Ну, вообще, да, я тоже думаю.
Потому что... Погружение в эту реальность все равно является хорошим антистрессом. Потому что, ну, будь сейчас у меня работающий Xbox, сломан, вот, я бы с удовольствием сейчас бы скачал бы Doom Eternal. Потому что он у меня был на предзаказе, и я хотел очень сильно в него поиграть. Дук, это же, ну, бессмысленная абсолютно игра, в ней нет какого-то крутого сюжета, но она, ну, выключаешь мозг, и это дикий антистресс. На тебя сыпятся волны всего, чего только можно, и это прикольно. Вот, и как бы так проще, чем я, не знаю, возьму свою коллекцию ножей и пойду по Кудрову убивать людей.
По Кудрову. Да, я согласен с тобой полностью. И когда говорят, что вот кто-то кого-то там агрессия от детей, и это потому, что много играл в игры, и это бред. Невозможно оттуда так перенять.
Слушай, у меня с этим есть история. У меня в детстве мама с папой запрещали мне играть в GTA. Потому что тогда очень часто форсилась новость о том, что подросток переиграл в GTA и убил там своих родных и что-то остальное. Вот. Прям вот полноценно, чтобы пройти все GTA, ну, практически все, это было у меня в классе 10, наверное.
Ну, это, да, это особенно раньше это очень часто было вот такое предубеждение, что если в играх есть жестокость, то все, сейчас ты встанешь и пойдешь повторять. Хотя на самом деле эффект вот бобра прям диаметрально противоположен. Да, ну, на самом деле это все очень такой спорный и как это... Забыл как-то. Есть какой-то термин, ну, на русском, по-русски точнее, это значит, что ну, на люби, ну, в зависимости от человека. Кто-то будет с нами, с тобой солидарен, скажет, что что вы тут за ахинею. Ну, у каждого свое мнение. Мы не имеем, наверное...
Слушай, я просто, я понимаю, к чему ты переходишь, я прекрасно понимаю, но я хочу просто тебе сейчас, ну, и вообще всем, кто нас слушает, сделать переход для своих, так сказать. И поймут его те, кто поймут. Ты сейчас поймешь, о чем я говорю.
Давай,
ты готов, я готов к переходу?
Я... Сейчас, подожди, я поудобнее сяду, чтобы переход был помягче. Сейчас. Давай.
Энди Уорхол, чё и ты вьёшься над моей головой? Это печенье, не добьёшься. Энди Уорхол, я не твой.
Как-то ты неконцептуально спел, я бы сказал.
Да, ну это переход для тех, кто поймет, так сказать.
Я думаю, даже если наша аудитория была бы гораздо шире, чем те шесть несчастных, то такую глубокую отсылку... Хотя, как знать... Об истинной популярности фильмов «Квартета И» я, честно говоря, не представляю даже.
Я тоже не понимаю, кто их... Ну, я не понимаю, кто их именно смотрит. Это можно, да, прям...
Потому что, ну, вот среди...
того, что, ну, ты смотришь, я смотрю.
Ну, не, Алене нравится. Но среди моих друзей не очень они популярны, я бы так сказал. Либо мои друзья...
Потому что это такое. Это очень... как сказать-то? Очень... Во-первых, нетривиальный подход к фильмам их. И это довольно-таки, ну, многим это тяжело смотреть, потому что это разговорное кино.
Да, но вот среди моих друзей их либо не смотрели, либо смотрели и сказали, что, типа, ну, мы ничего не поняли. И, ну, не то, что не, никто так не говорит, мы ничего не поняли. А, то как-то не зацепило и не понравилось и вообще. То есть, ну, никто, как бы в моем окружении никто особо не критикует их, конечно, но... положительных отзывов нет. А вот меня, знаешь, что, раз уж так мы как-то перешли через это, я как бы в целом, как многие, наверное, сейчас поймут, хотел поговорить...
Как Суворов через Альпы.
Поговорить о критике, и раз уж затронули, значит, замечательное произведение этого замечательного квартета, меня до глубины души возмутил, значит, один... Но мнение насчет фильма «О чем говорят мужчины», я тебе, по-моему, уже как-то в приватной, так сказать, беседе рассказывал.
А, по-моему, мы записывали на самом первом подкасте.
Блин. Ну, да. Ладно.
Да-да-да. Ты хочешь сказать про Татьяну Мингалимову?
Да-да-да.
Да, это, точно, ну, как точно. Бы... Мы записывали в самом первом подкасте.
Ну, в общем, давай тогда на эту ситуацию под другим углом посмотрим. С одной стороны, ее критика вполне себе ей уже обоснована. То есть она сказала, почему ей не понравилось, почему она ушла и не досмотрела. И объяснила, почему. Да, это очень странное мнение, но оно как бы обосновано и объяснено. То есть, ну, вроде как конструктивно. Но все даже так вот, когда... Другой человек критикует то, что понравилось тебе, и даже если он это все обосновывает, ну, все равно, да, вот осадок какой-то остается, ну, неприятно. Хотя всей душой ты понимаешь, что, ну, если уж критика конструктивна, то это, ну, здорово, это надо, это полезно. В этом нет ничего плохого даже так, в этой критике. Но вот все равно как-то зацепляет. И отсюда, значит, у меня все вот недавно прям очень сильно меня нагрел вопрос о том... вообще правильно не то что справляться, а сейчас мир очень сильно построен на критике, так как у нас очень много сейчас средств массовой информации, очень легко написать везде комментарии, заявления, Ну, в общем, все, что ты думаешь, ты можешь вот в интернет прямо излить. Все потоки свои. Поэтому у нас мир становится миром открытой критики. С одной стороны, это хорошо, что в науке критика позволяет совершать, ну, действительно очень важные открытия и не пропускать какой-то антинаучный или недоработанный шлак. В киноиндустрии, наверное, хотя я не очень сильно понимаю, как именно работает профессия кинокритика, но я больше чем уверен, что эти люди все-таки как-то модерируют кино и не позволяют режиссерам снимать уж самые прям совсем уж пустые фильмы без наполнения какого-то. Ну, то есть вообще. Хотя Андреасяна это не останавливает, но он, я считаю, исключение из правил.
У Андреасяна есть два хороших фильма.
Да, хорошо, у него два хороших фильма.
Этот, господи, «Землетрясение» и «Непрощенный».
«Непрощенный», кстати, действительно прикольный. Вот.
Ну, давай честно, он прикольный лишь за то, что этот, господи, шикарно сыграл на гиме.
Ну да. Он прикольный. Но он отличается, он прикольный. Ну ладно, не суть. Чему веду, что как в этом мире правильно жить, как дифференцировать эту критику для себя, потому что вот, например, ну вот, мы выложили уже 3 подкаста, и я, значит, показал своим друзьям, дал послушать, ну и мы, соответственно, с тобой получили 2 отзыва, где, ну, наряду с хорошими вещами о том, что мы делаем, были как бы и замечания, и, ну, знаю, как тебе, я совершенно спокойно воспринял такой, да, действительно, да, надо поправить, хорошо, будем, ну, это принесло мне пользу. Но в то же время я же сам, вот тот же самый я, иногда какую-то даже более простую критику почему-то воспринимаю ее в такие дикие штыки какие-то. Она, ну, попадает, хотя ты понимаешь, что вроде... Даже вроде конструктивно, даже вроде правда, но вот почему-то цепляет, и ты начинаешь вести себя как кусок какого-то ароматного. И из-за этого, вроде как, потом, обдумывая постфактум, ты еще ты себя подводишь этим. Ты такой, блин, я же, ну, такой, я же понимаю, что это была правда, а я вот так отреагировал. С другой стороны, иногда... Мне кажется, люди, которые занимаются, ну, не масс-медиа, а публичной деятельностью, они, мне кажется, вообще иногда под таким давлением находятся. То есть что-то не то сделал, на тебя рейки выливаются чего-то хорошего. То как они вообще выживают, я иногда сложно понять. Вот отсюда вопрос, как правильно вот, как это, как с этим вообще жить, справляться, как с собой мириться.
Но ты же понимаешь, что если бы во времена, например, Виссариона Григорьевича Белинского тика была бы так же, ну вот так же открыта, как сейчас, мы бы не знали Белинского. И я бы не знал, что его зовут Виссарион Григорьевич.
И из-за этого я бы сейчас не узнал, что его зовут Виссарион Григорьевич.
Ну да, и ты бы сейчас не знал, что его зовут, узнал бы, что его зовут Виссарион Григорьевич. Но ты понимаешь, что такое Белинский, правильно же я понимаю? Это да, российский публицист, это человек, который критиковал и Пушкина, и, ну, вообще авторов того времени. Ну, не об этом. Просто чем дальше, тем критика становилась чем-то более массовым. Потому что, ну, давай вспомним, например, развитие какой-нибудь, как мне кажется, ну, ресторанной культуры, в смысле того, что, как мне кажется, наверное, она в своем вот этом современном виде развивалась где-то в середине 20-х, да, в середине 20 века, точнее, и в конце 20 века, да, ну, то есть я так думаю. И И, как ты знаешь, в эти, ну, в рестораны приходят критики, которые, например, расставляют там звезды Мишлен дают или что-то такое в рестораны, что, ну, что ценится очень в ресторанном мире. Но давай честно, сейчас, когда критика становится массовой, то есть чем дальше, тем хуже, тем она становится более массовой, даже если у ресторана будет 60 тысяч этих звезд Мишлена, что невозможно, да, человек зайдет на такой сайт, как, например, TripAdvisor или, например, отзывик.com, где посмотрит отзывы об этом ресторане, и если они галимые, он не пойдет туда, даже если там будут все звезды Мишлена, просто все звезды мира. Он не пойдет, потому что люди написали, что там плохо. Хотя, возможно, там было хорошо, просто он не понял этой еды, например, как вариант, да? Вот. И также вот с кино. С кино вообще самый простой пример. У нас на просторах нашего интернета, русского, есть один хороший кинообзорщик. Неплохой, давай так скажу. Евгений Бэткомедиан. Я забыл, как его фамилия, но пускай будет Евгений Бэткомедиан. И у него очень токсичная аудитория. Именно вот фанатики его, потому что люди могут дождаться Жениного обзора и посмотреть обзор, но не посмотреть фильм. И после обзора, который, скорее всего, будет критиканским, они пойдут на какой-нибудь Кинопоиск и напишут, что все пипец как плохо, что это просто вот худший фильм, который они видели, и понаставят этому фильму ну, какие-нибудь самые, ну, самые плохие оценки. А я, ну, например, из тех людей, которые... Да, я смотрю Женю, но я... И у него есть крутые вещи, но я, ну, не согласен с его мнением, в смысле, если я не посмотрю. Если правда фуфло, то я соглашусь. Но, например, у меня очень разное мнение с ним насчет Горько. Потому что, ну, потому что Горько, по мне так, ну, вполне нормальная комедия. Да, там все как в жизни. Там вот эта орущая бабка, которая, ну, мама, которая орет, смеется просто так, вот это вот. Друганы, которые свернули бошку статуи. Это, ну, так и есть, блин. И это смешно, потому что так в жизни. Но у него же главный аргумент, что как в жизни, поэтому не смешно. Блин, а если над этим не смеяться, то как? То что надо? Плакать? Ну, что так в жизни происходит? Ну, так в жизни и есть. Вот, это обычная свадьба. Самая, ну, самая среднестатистическая свадьба.
Ну, вот тут я с тобой больше согласен, да. Я тоже, я когда смотрел... Ну, то есть, вот первый фильм Горько, он даже очень... Ну, там есть, конечно, некоторые стыдные моменты. Ну, не в плане съемки, а...
Ну, там есть, конечно, очень смешные штуки.
Что тебе, ну, ты смотришь, и тебе как-то неловко за персонажей. Но в целом это, ну, неплохой фильм. То есть он оставляет такое приятное впечатление. Ну, и посмеялся, и все, и хорошо закончилось. Все нормально, все прикольно. И как в жизни. Вот. И когда я, ну, там, смотрел частично вот обзор на Горько, я тоже не понял, почему. То есть некоторые доводы, скажем так, показались мне крайне неубедительными.
Ну, просто, ну, если, например, если брать Горько 2, да, Горько 2 это что-то, ну, совсем,
да,
бессмысленное.
Да, второй фильм не очень.
Да, там есть моменты, но их очень мало. Но вот тот же режиссер, да, этого фильма, Жора Крыжовников, он же после всего этого снял шикарнейший сериал, который очень много кто любит. Сериал с Александром Петровым «Звоните Ди Каприо».
Смотрел.
Ну, я честно хотел сказать, я тебе, что я тоже не смотрел. Но я видел отрывками, и, ну, говорят, что это, ну, я, ну, есть человек, который смотрел, вот, и говорят, что это просто, это что-то с чем-то, прям очень хорошее что-то.
Ну, да, надо тогда будет посмотреть. Слушай, я просто еще, знаешь, о чем, ну, к чему вот все эти мысли у меня были, что критика, ну, любая, то есть, чтобы ты... Как человек. Это, знаешь, как, может быть, можно расценить как послание, но я просто задумывался, почему этому сейчас не учат, и почему это становится проблемой. Потому что люди не могут понять, что нормально воспринимается адекватно только критика, аргументированная, вот. То есть, когда ты сказал, что тебе не нравится, и привел аргумент почему, ты сразу поднял уровень своего высказывания на следующую ступень. То есть, получил из него, из простого сотрясания воздуха, получил, ну, такую ужатую, коротенькую, но рецензию, которая может принести некую пользу автору того, что ты критикуешь. А все, что не аргументировано и не объяснено, оно сразу понятно, что оно делалось исключительно ради того, чтобы себя самого утвердить на фоне произведения чего-то. То есть ты же, когда что-то критикуешь или говоришь, что тебе что-то не нравится, ты же как будто бы ты становишься важнее от этого, но ты же просто вот высказал свое мнение, ты же передал, так сказать, свои слова вот всему миру, ты вот свое мнение, оно, и как будто как только оно было озвучено, оно стало важным. И, соответственно, ты тоже стал важнее. Вот эта точка зрения, которая бытует сейчас очень у многих, мне кажется, судя по тем комментариям, что я читаю, она, конечно, очень деструктивна и приводит вот к неаргументированным, необоснованным, просто злым, токсичным комментариям и вообще токсичному поведению. Понятное дело, что мы сейчас с тобой в основном говорим об интернете, потому что в печатных изданиях все-таки есть некоторая цензура в каких-то действительно рецензии, отзывы на печатные работы, которые пишутся для авторов, там профессионалы этим заняты, в науке тоже рецензент должен быть как минимум на голову выше рецензируемого, чтобы... То есть ты должен быть либо на одной ступеньке, либо на ступеньку выше, чтобы написать рецензию на какую, на чью-то научную работу. И там, понятное дело, этой проблемы нет. Больше вот именно негодование и беспокойство вызывает то, что происходит на просторах интернета.
Мне просто кажется, что есть очень простое всему этому объяснение. Возьмем художника, но в смысле художника как творца. Проблема современного художника, что бы он ни делал, не знаю, писал стихи, там, рисовал картины, Дахли писал. Проблема современного художника в том, что он соответствует двум крайностям. Либо, когда он прочитает критику о чем-то своем, он закроется в себе и перестанет это делать. Либо пытается что-то изменить, хотя, скорее всего, у него ничего не получится. Это будет только хуже. Либо есть люди, которым вообще пофиг на критику. Из-за того, что, как бы я делаю вот так, а если вам не нравится, то, блин, а что вы меня слушаете тогда? Идите нафиг. Я хочу так делать. Это вот, пожалуйста, вот Александр Курицын, или Невский, как все его знают. Господи, это же, вообще плохие фильмы. Прям совсем плохие фильмы. Я просто попытался как-то посмотреть один после обзора Жени, и это, это прям как бы, что это, блин? Это что такое? Причем, надо сказать, что он привозил в Новосибирск его этот фильм, когда у нас открыли галерею в Новосибирске, ТРЦ-галерея, и он привез фильм этот «Максимальный удар». Это один из последних его фильмов. Уже звучит, и он сам приехал. Плохо.
«Максимальный удар»?
Да, и причем при условии, что там есть неплохие актеры, типа Максима Виторгана, господи, как я вечно его с Деревянкой путаю. Есть Деревянка, а есть второй такой же актер, маленький, ростом лысоватый. Блин. Ты знаешь, про кого я говорю, я уверен практически. Но я забыл, как его зовут. Есть известные заграничные актеры. Но фильм-то фуфло. Но Невский этого не понимает. И вот и верх всего просто идиотизма. Верх какой-то гротеск и оксюморон вот всего, чего только возможно, это то, что Курицын сидит, блин, в жюри «Золотого глобуса». золотого, мать его, глобуса. Я хочу напомнить, что золотой глобус – это вторая по степени в мире статуэтка после Оскара. Блин, это золотой глобус. Там сидит Александр Курицын. Твою мать! Да какого хрена ты там сидишь, блин? Почему, например, сижу там не я, не ты? Почему он? Что ты, мать твою, сделал, ну, что слушай, ты там сидишь? Да.
Ну, даже если бы мы там сидели, было бы гораздо, по-моему, лучше и продуктивнее.
Я просто, ну, я не понимаю, вот серьезно. Ну, что ты добился в жизни, что ты там сидишь? Как? Ну, что надо проплатить, я не знаю, что надо сделать, чтобы сесть вот, в жюри «Золотого глобуса». Ну, его никто не знает на Западе, этого Невского. Он не снялся ни в одном иностранном фильме. Ну, ни в одном. Ну, я не знаю, нет. Ну, кроме своих. Он же свои считает за иностранные. Они же все на этих, на иностранном языке. Они же на русском-то не идут. Господи, зачем? Ну, для чего? Понимаешь? Ну, как бы, я понимаю, что в его фильмах снимаются такие люди, как там Марк, как его зовут? Дакаскас, который в этом, господи, в «Горцах» играл и бошки людям отрубал. Вот это вот.
Какая себе.
Ну, как бы, да. Ну, хорошо. Ну и чё? Вот чё? Господи.
Как тебя зацепил-то, Александр Курицын? Или Курицын, не знаю, неважно.
Ну, я серьезно. Ну, мне правда интересно, почему туда нельзя посадить, ну, я не знаю... Ходите какого-нибудь русского человека, посадите туда. Да даже Никиту Сергеевича Михалкова, господи, да, у него. Ну, да, у него проблемы с восприятием мира, мягко говоря. Его вот это вот Бесогон ТВ это что-то с чем-то. Но, блин, он шикарный режиссер. Ну, шикарнейший режиссер.
Тут сложно поспорить.
Почти все фильмы, кроме последних, это что-то, ну, я безумно люблю фильм «12». Я знаю, что это, ну, адаптация «12 разгневанных мужчин», но это же очень круто.
Это крутой фильм.
Ну, это прям круто. Вот, и, ну, посадите Михалкова, посадите Звягинцева, вы ему, блин, даете эти статуэтки «Золотого глобуса», так посадите его туда, почему у вас сидит там Курицын?
Слушай, ну вот видишь, вот... Даже то, что сейчас говоришь, вот, ну, я тоже в целом полностью согласен с твоим монологом, но это же как бы вроде и обоснованная и аргументированная критика, но она же, ну, вот есть, скажи ты это прямо ему в лицо, ему же было бы неприятно, ну, он бы не воспринял же это как, то есть, пользу для себя какую-то. И вот я вот про это, как не то, что я кого-то осуждаю или наоборот говорю, ой, да ладно, что пишут там свои в интернете, да какая разница, нет, просто мне интересен механизм, как правильно вот в этом море существовать, то есть как и воспринимать это трезво, самому не скатываться к каким-то, потому что, ну, иногда эмоционально хочется написать, ну, там, ты следил за человеком там в интернете, смотрел его какие-то творческие работы, а потом он делает, ну, полную фигню. Такой, и ты в таком разочаровании, тебе хочется там, всю бумагу мира исписать о том, насколько ты разочарован тем, что он натворил. Ты понимаешь, что это будет, ну, не полезно. Если превратить свои слова там в какой-то хороший текст с аргументацией, ну, знаешь, как правильно построенный, с тезисом, с аргументацией, с выводом, тогда, может быть, да. А так, ну, это же совершенно бессмысленно. Но хочется иногда как бы попытаться достучаться. Вот как балансировать на...
Слушай, ну вот я сегодня ехал на работу, когда я накачал себе подкастов, потому что музыку я не слушаю практически никогда. Вот, я слушаю, ну, что-то разговорное. Когда был Sport.fm, я слушал Sport.fm. Теперь Sport.fm нет, я слушаю подкаст. Я ехал, слушал подкаст «Медузы» про Виктора Пелевина.
Ой, опять Пелевин.
Я сейчас объясню, про что я тебе говорю, ты поймешь. Они очень правильную фразу, во-первых, сказали. Я, кстати, об этом никогда не задумывался, что Пелевин — это... каждый его роман — это слепок времени. То есть, когда ты читаешь роман, ты погружаешься в то время, когда он был написан. Это вот вообще без вопросов. Это правда. Но вот Пелевин сейчас пишет по роману в год. Каждую осень у него появляется новый роман. И, блин, ну вот скажи ты ему, что он пишет фигню, да ему будет вообще пофиг то, что ты говоришь. Ну вот без разницы. Ну вот он просто пишет. Ну, хочется ему. Ну, блин, ну нравится. Вот идет у человека поток мысли, вот он и пишет. Ну, чтобы ты понимал, последнюю книжку, которую я читал, была iFuck 10. Книжка о том, что где-то там в современном мире есть полицейские роботы, которые в то же время писатели. У них, короче, забито в микросхемах то, что они расследуют дело и в то же время пишут детективный роман. Ну, и как бы, и там такой бред происходит, просто такой идиотизм. Ну, прям вообще. Там, конечно, есть до безумия крутые, крутые моменты, очень крутые. Там про Набокова, про Лолиту очень красные есть моменты, прям это вот можно вырезать, почитать. Но, блин, это, ну, такое себе. И я к чему веду? К тому, что, ну, современный художник сам по себе очень, очень неоднозначен и очень токсичен сам по себе. Потому что у него есть две крайности. И именно поэтому современные критики тоже так же токсичны. Блин, какое творчество, такие критики. Мне кажется, так было всегда. И вот оно есть и по сей день.
Слушай, ну, кстати, мысль довольно интересная. Ты вот еще первый раз сказал, ну, перед тем, как перешел к Александру. Вот, ну, сидел сейчас все это время, думал. И вот хочешь сказать, что... Кто первоисточник? Кто первый изменился? Или художник? Кто под кого подстроился? Мне просто почему-то кажется, что сначала... Вот, ну, с появлением интернета изменилась критика, изменился ее формат, ее интенсивность и токсичность. И мир творцов, и тем более те творцы, которые как раз росли в этом, будучи детьми, и, ну, вынуждены были подстроиться. То есть это как бы психологический ход людей, чтобы, ну, с катушек не поехать, как защитный механизм. То есть ты не думаешь, что это вот реакция и первоисточник?
Ты же понимаешь, что ты сейчас подстраиваешь, ну, подставляешься под клише того, что на этот вопрос я тебе отвечу, ну, а что было первое, курица или
яйцо? Ну да, ладно, да.
Как бы серьезно.
Я согласен, ну вопрос риторический, но тем не менее все равно, наверное, в ответе на этот вопрос кроется, как это все изменить. Пусть, может, это и менять. Да не надо, просто пройдет время, изменится как, ну, конъюнктура этого рынка, обмена отзывов, ну, произведений отзывов, она изменится, и меняются правила, может, что-то сдвинется в более хорошую сторону. Но, во всяком случае, хотелось бы на это надеяться.
Ну, слушай, ну, давай честно. Если бы, ну, например, мы с тобой были бы же тоже, ну, такими художниками, творцами, которые должны отвечать вот времени, в смысле того, чтобы быть такими же, чтобы сейчас не записывали подкаст, его просто бы не было.
Слушай, ну мы с...
Возможно...
с тобой немного идеалистичны, наверное, я не знаю. Не пофигистичны.
Ну, в смысле того, что, возможно, и не было бы наших спектаклей, потому что ну, мы с тобой адекватно воспринимаем критику. Есть адекватные творцы, которые, ну, любую критику воспримут адекватно. И им не будет пофиг на нее. Но вот вычленить ее...
Ну, это работа целая.
Мне кажется, это практически невозможно.
Вычленять полезную критику.
Да мне кажется, это невозможно. Ты, ну, ты просто, читая вообще все любые критиканские статьи или критиканские комментарии, ты просто должен собирать это все в какой-то один общий комментарий, в одну какую-то общую статью, где ты себе все систематизируешь и поймешь то, что, ну вот, да, где-то там вот так надо сделать, а где-то надо не послушать этих критиков.
Ну да, да, ты, наверное, прав. Я, знаешь что, я хотел бы... закруглить наше с тобой вот, обсуждение этой темы. Возможно, прозвучит как тост, но мне хочется, чтобы, ну, надеяться, и чтобы все надеялись на то, что не переведутся вот такие вот люди творчества, которые умеют правильно понимать, где критика полезная, где нет, и при этом на весну неполезную, токсичную не обращать внимания и быть вообще счастливыми, жизнерадостными людьми при этом. И, соответственно, мотивировать и учить, что ли, следующие поколения. Вот. Чтобы, в общем, это не прекращалось. Да, я думаю, это не прекратится, но вот как-то хочется, чтобы это... Мы же не знаем, на самом деле, кто вот из тех, кто сейчас делает... в различных областях делает свои творческие произведения, кто из них подпадает под нашу с тобой вот эту категорию, а кто нет. Но я бы хотел верить, что все подпадают, и у нас очень все хорошо в этом плане.
Ну, нет, я с тобой согласен. Я хочу сказать то, что как любой аудио-видеоблогер, надо сказать, что подписывайтесь на Яндекс.Музыке, ставьте нам лайки, ставьте на iTunes оценки, ВКонтакте, там, мне нравится.
Рекомендуйте своим друзьям,
там, мне нравится.
Родителям.
Если вам не нравится что-нибудь, пишите в комментариях, мы, почитаем, нам правда интересно, если вам, правда, либо пишите в сообщение, либо мне, либо Саше, то есть, как в любом случае. Мы почитаем, потому что это правда интересно.
К тому же, вас, скорее всего, всего шестеро или семеро, поэтому почитать все это будет несложно даже.
Да, вот. И, наверное, хочется завершить конкурсом. Я хочу конкурс. Конкурс. Да, на прошлый конкурс никто не согласился отвечать на вопрос, в чем сила, и получать в подарок волны динамиков моего телефона, как ни странно. Хотя, мне кажется, это прям хороший подарок. Вот. Теперь следующий конкурс. Подарком в этом конкурсе будет моя левая тапочка.
Невероятно. Я надеюсь, ты ее подготовишь, рамочку
конечно,
там.
Конечно.
Кусочек барханной ткани.
Когда-нибудь же мы станем популярными, красиво, чтобы можно было эту тапочку продать, да. Я клянусь вам, я пришлю по почте России в любой уголок, этой большой страны. В любой уголок этого великолепного города. Я пришлю по почте России, мне несложно.
А вы сохраните, потому что потом она действительно может стоить каких-нибудь тугриков.
Знаешь, я бы сохранил лишь потому, что это до безумия бессмысленный подарок. Просто странный. Левый тапок, Как будто, знаешь, как будто я собирал крышки от Кока-Колы, и мне дали только там, одну рукавицу, когда я пришел в обмен призов,
Никогда ничего в таком духе не выигрывал, так что даже представить себе не могу.
Не, я что-то выиграл. Много,
но кстати, про бессмысленный подарок это да.
Много что я выигрывал.
Я согласен. Он настолько бессмысленный, что даже милый.
Да, да, левый тапок. Я, конечно, могу вам свою собаку прислать, но это следующий подарок.
Потому что, когда к тебе кто-то прислал и подарил свой левый тапок, ты всегда, когда на него смотришь, знаешь, что это есть человек, у которого есть только правый тапок.
Да.
Это сближает.
Я клянусь, у меня всего лишь две пары тапочек, и одна не моя. Я пришлю из своих пар тапочек. То есть у меня останется один тапок. Серьезно, я пишу.
И какие же условия у этого?
Чтобы я могу... Чтобы в следующий раз я мог разыграть правый тапок. Чтобы, совсем было все интересно. Условия. Вы знаете, я хочу, чтобы в комментариях под постом подкаста, в зависимости... в любом случае, я не знаю, у тебя будет на стене пост подкаста нашел.
Да.
У меня, наверное, точно на стене будет. И в группе он будет ВКонтакте, в сообществе подкаста. Я прошу оставить какое-то, небольшое, не то чтобы эссе, небольшой комментарий рассуждения, пару предложений, максимум 5, мне кажется, в которых вы ответите на вопрос, порассуждаете, точнее, о том, что правильно ли то высказывание о том, что каков творец, такая и критика. В смысле того, что если творцы вот сейчас токсичные, значит и критика токсичная. Правы ли мы в своем утверждении? Или, возможно, вы как-то думаете по-другому? И даже, нет, даже, и даже, а главным последним предложением я прошу ответить на вопрос. Что было первее, критика или творец?
То есть ты мне яму дороешь этим вопросом? Я понял, хорошо. Отличный вопрос. Будет очень приятно почитать ваши ответы. Это очень познавательно. Вообще, круто узнавать мнение других людей.
Извини, пожалуйста, я не удивлюсь, что левый тапок выгорит какая-нибудь твоя жена.
Какая-нибудь. Их же много. У меня ж много жен.
Ну ты понял.
Если бы я был султан, я бы имел 6 жен.
Короче, я не удивлюсь, что левый тапок выгорит Алена, и этот тапок останется у тебя в рамке. Это будет очень интересно, вот, мягко говоря.
Братан, я, если этот тапок попадет ко мне, ты знаешь, что я с ним сделаю.
Нет, я не знаю, ну-ка расскажи, расскажи. Нет,
пусть это останется для тебя такой легкой интригой.
Хорошо.
Вот, а, ну, в завершении, после нашего...
Я знаю, что ты будешь делать, извини, я быстро перебью. Я знаю, ты будешь, короче, садиться на подоконник, одевать левый тапок на ногу и вести... пальцем по окну за каплей, которая течет с другой стороны, вспоминая о наших с тобой хороших вечерах.
При этом я еще должен пить чашечку кофе, да? Должен быть четверг и идти дождь сигаретку. Обязательно. Ну, курение убивает, между прочим. Вот. Слушай, нет, если ко мне попадет этот тапок, я думаю, что самым символичным будет ложить в него... Он закрытый у тебя, во-первых, или открытый? Пальчики свободны?
Нет, открытый.
Закрытый. Ну, во-первых, значит, этот тапок близко к лицу подносить я бы не рекомендовал никому. Вот.
Он открытый, говорю тебе, открытый.
А,
он.
Открытый?
Открытый.
О, я тебе... А, ну тогда можете к лицу подносить. Можете целовать его, конечно, раз он открытый. В общем, я бы использовал как подставку для микрофона при записи наших подкастов. Это было бы очень символично.
О, ну да, это символично.
Ну, хорошо. Наконец-то мы добрались до завершения. Я в этот раз, вопреки нашей традиции завершения от Никиты Александровича сегодня, я, наверное, скажу последнюю фразу. Я думаю, что она будет относиться практически ко всем, кто так или иначе услышит этот подкаст. Ну или археологи, которые через 2000 лет откопают этот подкаст где-нибудь на просторах интернета. Я раньше, ну, в юности, в студенчестве, хотя бы мне 24-ка юность. В общем, когда был студентом, я состоял в педагогическом отряде, благодаря которому, собственно, и попал в тот великолепный, неописуемый лагерь, где я познакомился с Никитой Александровичем. Так вот, у этого отряда была в качестве девиза очень интересная фраза. Ну, такое переосмысление фразы одного из великих. Звучала она так. «Хочешь изменить будущее? Начни с себя». Вот, основываясь на этой фразе, я бы хотел всем нашим слушателям пожелать и отчасти попросить, прежде чем вы захотите что-то раскритиковать или оставить какой-то отзыв на что-то, остановитесь буквально на несколько секунд, обдумайте то, что вам не понравилось, и подберите все-таки какие-то подходящие, осмысленные, доходчивые аргументы в пользу, ну, в защиту своей позиции. Или если вам понравилось, тоже это очень полезно, когда вы аргументируете свой отзыв. И тогда вы, ну, не только сделаете свой посыл более понятным, но также вы сделаете его более полезным для автора, который его прочтет, потому что, поверьте нам, когда ты что-то делаешь творческое, ты очень щепетильно и трепетно следишь за тем, понравилось это людям или нет. Так вот, это будет и полезно, и разбавит тот очень часто токсичный фон, который сейчас существует в области комментариев и отзывов. Вот, будьте лучше, в общем. С вами были Никита Александрович.
И Александр Александрович. Всем большое, огромное спасибо.
Да, всем спасибо, да, большое. Надеюсь, вам понравилось.